Через несколько недель он почувствовал себя более ловко. Утром каждого дня, тепло и удобно одетый, с ящиком мелкого товара на груди, он являлся в один из трактиров, где собирались шпионы, в полицейский участок или на квартиру товарища по службе. Там ему давали простые и понятные задачи. «Ступай в какой-то дом, познакомься с прислугой, расспроси, как живут хозяева». Он шел и на первый раз старался подкупить прислугу дешевой ценой товара, маленькими подарками. А потом осторожно выспрашивал то, о чем ему было приказано узнать. Когда он чувствовал, что собранных сведений недостаточно, то дополнял их из своей головы, выдумывая недостающее по плану, который нарисовал ему старый жирный и чувствительный Соловьев. «Человеки эти, которые нам интересны», — говорил он слащаво и самодовольно, — «все имеют одинаковые привычки. В Бога не веруют, в храмы не ходят, одеваются плохо, но в обращении вежливы. Читают много книг, по ночам сидят долго, часто собирают гостей, однако вина пьют мало и в карты не играют. Говорят об иностранных государствах и порядках, о рабочем социализме и о свободе людей. Также о бедном народе и что нужно бунтовать его против государя нашего, перебить все правительство, занять высшие должности и посредством социализма снова устроить крепостное право. При нем для них будет полная свобода». Теплый голос шпиона оборвался, он покашлял и чувствительно вздохнул. «Свобода – это, конечно, всякому приятно и хочется. Но дайте мне ее, так я, может быть, первым злодеем земли стану. Вот что. Даже ребенку невозможно дать полной свободы. Святые отцы, угодники Божьи, но однако подвергались искушению плоти и грешили самым лучшим образом. Не свободой, а страхом связана жизнь людей. Повиновение закону необходимо для человека. Революционеры же закона отрицаются. Составляют они две партии. Одна сейчас же хочет перебить бомбами и другими способами министров и царевых верных людей. Другая после, дескать, сначала общий бунт, а потом уже всех сразу казним». Соловьев задумчиво возвел глаза вверх и, помолчав, продолжал. «Разобрать их политику нам трудно. Может, они там действительно что-нибудь понимают, но для нас все это вредные мечты. Мы исполняем волю царя, помазанника Божия. Он за нас и отвечает перед Богом, а мы должны делать, что велят. А чтобы войти в доверие революционерам, надо жаловаться. Жизнь, мол, очень трудна для бедных, полиция обижает и законов никаких нет. Хотя они люди злодейского направления, но легковерны, и на эту удочку их всегда поймаешь. С прислугой ихней веди себя умеючи, прислуга у них тоже бывает не глупа. В нужном месте уступай товар подешевле, чтобы к тебе привыкли, чтобы тебя ценили. Но подозрений опасайся. Что такое, продает дешево и на вопросы любопытен. Лучше всего заводи себе подружек, какую-нибудь этакую шишечку грудастенькую, горяченькую, и будет тебе с нею всячески хорошо. Она тебе и рубашку сошьет, и ночевать позовет, и все, что велишь, узнает, разнюхает. Этакая мышка мягонькая. Через женщину далеко можно руку протянуть». Этот круглый человек с волосатыми руками, толстогубой рябой, чаще всех говорил о женщинах. Он понижал свой мягкий голос до шепота, шея у него потела, ноги беспокойно двигались, и темные глаза без бровей и ресниц наливались теплым маслом. Тонко воспринимающий запахи Евсей находил, что от Соловьева всегда пахнет горячим, жирным и испорченным мясом. Когда Евсей служил в полиции, там рассказывали о шпионах, как о людях, которые все знают, все держат в своих руках, всюду имеют друзей и помощников. Они могли бы сразу поймать всех опасных людей, но не делают этого, потому что не хотят лишить себя службы на будущее время. Вступая в охрану, каждый из них дает клятву никого не жалеть. Ни мать, ни отца, ни брата. И ни слова не говорить друг другу о тайном деле, которому они поклялись служить всю жизнь. Евсей ожидал увидеть фигуры суровые. Ему казалось, что они должны говорить мало, речи их непонятны для простых людей, и каждый из них обладает чудесной прозорливостью колдуна, умеющего читать мысли человека. Теперь, наблюдая за ними, он ясно видел, что эти люди не носят в себе ничего необычного, а для него они не хуже, не опаснее других. Казалось, что они живут дружнее, чем вообще принято у людей. откровенно рассказывают о своих ошибках и неудачах. Часто смеются сами над собой и все вместе одинаково усердно, с разной силой злости, ругают свое начальство. Между ними чувствовалась тесная связь. Была заметна заботливость друг о друге. Иногда случалось, что кто-нибудь опаздывал или не являлся на свидание, и все искренне беспокоились о нем. Посылали Евсея, Зарубина или еще кого-нибудь из многочисленной группы подручных искать пропавшего в других местах свиданий. Бросалось в глаза отсутствие жадности к деньгам у большинства, готовность поделиться ими с товарищем, который проигрался в карты или прокутил свои рубли. Все они любили азартные игры. Их, как детей, занимали фокусы с картами, и они завидовали ловкости шулеров. С завистью сообщали друг другу о кутежах начальства, подробно описывали телосложение знакомых распутниц и жарко спорили о разных приемах половых сношений. Большинство были холостые, почти все молоды, и для каждого женщина являлась чем-то вроде водки. Она успокаивала, усыпляла, с ней отдыхали от тревог собачьей службы. Почти каждый имел в кармане неприличные фотографии. Их рассматривали и при этом говорили пакости, возбуждавшие у Евсея острое, опьяняющее любопытство, а иногда неверие и тошноту. Он знал, что некоторые из них занимаются мужеложством. Очень многие заражены секретными болезнями, и все обильно пили, мешая водку с пивом, пиво с коньяком, всегда стремясь опьянеть, возможно, скорее. Только немногие вкладывали в свою службу охотницкий задор, хвастались ловкостью и рисовали себя героями. Большинство делало свое дело скучно, казенно. В разговорах о людях, которых они выслеживали как зверей, почти никогда не звучала яростная ненависть, пенным ключом кипевшая в речах Саши. Выделялся Мельников, тяжелый волосатый человек с густым ревущим голосом. Он ходил странно, нагибая шею, его темные глаза всегда чего-то напряженно ждали. Он мало говорил, но Евсею казалось, что этот человек неустанно думает о страшном. Был заметен Красавин холодной злобностью и Соловьев сладким удовольствием, с которым он говорил о побоях, о крови, о женщинах. Среди молодежи суетился Яков Зарубин. Всегда озабоченный, он ко всем подбегал с вопросами. Слушая разговоры о революционерах, сердито хмурил брови и что-то записывал в маленькую книжечку. Старался услужить всем крупным сыщикам и явно не нравился никому. А на его книжечку смотрели подозрительно. О революционере большинство говорило равнодушно, как о человеке надоевшем. Иногда насмешливо, как о забавном чудаке. Порой с досадой, точно о ребенке, который озорничает и заслуживает наказания. Евсею стало казаться, что все революционеры – пустые люди, несерьезные. Они сами не знают, чего хотят, а только вносят в жизнь смуту, беспорядок. Однажды Евсей спросил Петра. «Вот вы говорите, что революционеры немцами подкуплены, а теперь говорят не то».
«Что не то?» – с досадой спросил Петр.
«Что бедные они и глупые, а про немцев никто не говорит». «Поди ты к черту, не все ли тебе равно? Делай, что велят, твоя масть бубна и ходи с бубен». От Саши Климков старался держаться, возможно, дальше. Запах йодоформа и гнусавый злой голос отталкивали. Зловещее лицо больного пугало.
«Мерзавцы!» – кричал Саша, ругая начальство. «Им дают миллионы, они бросают нам гроши, а сотни тысяч тратят на бабенок до разных бар, которые будто бы работают в обществе. Революции делает не общество, не барство. Это надо знать, идиоты. Революция растет внизу, в земле, в народе. Дайте мне 5 миллионов, через 1 месяц я вам подниму революцию на улице. Я вытащу ее из темных углов на свет».
Он всегда создавал страшные планы поголовного истребления вредных людей. Его лицо становилось свинцовым, красные глаза странно тускнели, изо рта брызгала слюна. Было видно, что все относятся к нему брезгливо, но боятся его. Один Маклаков спокойно уклонялся от общения с ним и даже не подавал ему руки, здороваясь или прощаясь. Ругая всех товарищей дураками, насмехаясь над каждым, Саша заметно выделял Маклакова на особое место. Говорил с ним всегда серьезно, видимо, охотнее, чем с другими, и даже за глаза не бронил его.
Однажды, когда Маклаков вышел, не простясь с ним по обыкновению, Саша сказал: «Брезгует мною дворянин. Имеет право, черт его возьми. Его предки жили в комнатах высоких, дышали чистым воздухом, ели здоровую пищу, носили чистое белье. И он тоже. А я мужик, родился и воспитывался как животное, в грязи, в овшах, на черном хлебе с мекиной. У него кровь лучше моей, ну да, и кровь, и мозг». Помолчав, он прибавил угрюмо, без насмешки в голосе: «О равенстве людей говорят идиоты. И обманщики барства, мерзавцы. Проповедует равенство барин, потому что он бессильная сволочь и сам ничего не может сделать. Ты такой же человек, как и я. Сделай же так, чтобы я мог жить лучше. Вот теория равенства». Мильников, занимавшийся сыском среди рабочих, угрюмо поддакивал ему: «Да, все обманщики». И утвердительно опуская лохматую темную голову, он крепко сжимал волосатые кулаки. «Их нужно убивать, как мужики убивают конокрадов», — взвизгивал Саша. «Убивать это жирно будет, но иной раз в ухо свистнуть барину очень хочется», — сказал сыщик Чащин, знаменитый бильярдный игрок, кудрявый, тонкий, остроносый. «Возьмем такой подлый случай. Играю я назад тому с неделю, у Кононова в гостинице, с каким-то господином. Вижу, личность словно знакома, ну все курицы в перьях. Он тоже присматривается, гляди, я не полиняю. Обставил я его на трешницу и полдюжины пива. Пьем, вдруг он встает и говорит: «Я вас узнал, вы сыщик. Когда, говорит, я был в университете, то, по вашей милости, 4 месяца в тюрьме торчал. Вы, говорит, подлец. Я сначала струсил, но сейчас же и меня за сердце взяло. Сидели вы, говорю, никак не по моей милости, а за политику вашу, и это меня не касается. А вот я почти год бегал за вами, днем и ночью, во всякую погоду. Да 30 дней больницы схватил. Это верно. Тоже выговаривает свинья. Наел себе щеки, как поп, часы у него золотые, в галстуке булавка с камнем». Аким Грохотов, благообразный человек с подвижным лицом актера, заметил: «И я таких знаю. В молодости он кверху ногами ходит, а как придут серьезные года, гуляет смирно вокруг своей жены, пропитание ради. Хоть к нам в охрану готов. Закон природы. Есть среди них, которые кроме революции ничего не умеют делать. Это самые опасные», — сказал Мельников. «Да», — точно выстрелив, воскликнул Красавин, жадно раскидывая свои косые глаза. Однажды Петр, проигравшийся в карты, устал и озлобленно спросил: «Когда кончится вся эта наша канитель?» Соловьев поглядел на него и пожевал толстыми губами. «Нам о таком предмете не указано рассуждать. Наше дело простое. Взял опасное лицо, намеченное начальством или усмотрел его своим разумом, собрал справочки, установил наблюдение, подал рапорты начальству и как ему угодно. Пусть хоть с живых кожицу сдирает. Политика нас не касается. Был у нас служащий агент Соковкин Гриша. Он тоже вот начал рассуждать и кончил жизнь свою при посредстве чахотки в тюремной больнице». Чаще всего беседы развивались так. Веков, парикмахер, всегда одетый пестро и модно, скромный и тихий, сообщал: «Вчера 3 арестовали». «Экая новость», — равнодушно отзывался кто-нибудь. Но Веков непременно желал рассказать товарищам все, что он знает. В его маленьких глазках загоралась искра тихого упрямства, и голос звучал вопросительно. «На Никитской, кажется, господа революционеры опять что-то затевают. Очень суетятся». «Дурачье! Там все дворники, ученые». «Однако», — осторожно говорил Веков, — «дворника можно подкупить». «И тебя тоже. Всякого человека можно подкупить. Дело цены». «Слышали, братцы, вчера Сикачев 700 рублей выиграл». «Он передергивает». «Да, не шулер, а молодой бог». Веков оглядывался, конфузливо улыбаясь, потом молча и тщательно оправлял свой костюм. «Новая прокламация явилась», — сообщал он в другой раз. «Много их, черт их знает, которая новая. В них большое зло. Ты читал?» «Нет, Филипп Филиппович говорил новое и сердится». «Начальники всегда сердятся. Закон природы», – вздыхая, замечал Грохотов.
«Кто читает эти прокламации?»
«Ну, читают, и даже очень».
«Так что, я тоже читал, а брюнетом не сделался. Как был, так и есть рыжеватый. Дело не в прокламациях, а в бомбах».
«Прокламация не взорвет».
«Но о бомбах не любили говорить. И почти каждый раз, когда кто-нибудь вспоминал о них, все усиленно старались свести разговор на другие темы».
«В Казани на 40 тысяч золотых вещей украдено».
«Кто-нибудь оживленно и тревожно справлялся.
Поймали воров?»
«Поймают», — с грустью предрекал другой.
«Ну когда еще это будет? А той порой люди поживут с удовольствием».
И всех захватывал туман зависти. Люди погружались в мечты о кутежах, широкой игре, дорогих женщинах.
Мельников более других интересовался ходом войны и часто спрашивал Маклакова, внимательно читавшего газеты.
«Все еще бьют нас?»
«Бьют».
«Какая же причина?» – недоуменно выкатывая глаза, восклицал Мельников. «Народу мало, что ли?»
«Ума не хватает», – сухо отзывался Маклаков.
«Рабочие недовольны, не понимают. Говорят, генералы подкуплены».
«Это, наверное», — вмешался Красавин. «Они же все не русские», — он скверно выругался. «Что им наша кровь?»
«Кровь дешевая», — сказал Соловьев и странно улыбнулся.
Вообще же о войне говорили неохотно, как бы стесняясь друг друга. Точно каждый боялся сказать какое-то опасное слово. В дни поражений все пили водку больше обычного, а напиваясь пьяными, ссорились из-за пустяков. Если во время беседы присутствовал Саша, он вскипал и ругался.
«Выродки, вы ничего не понимаете».
В ответ ему иные улыбались извиняющейся улыбкой, другие хмуро молчали, иногда кто-нибудь негромко говорил.
«За 40 рублей в месяц немного поймешь».
«Вас уничтожить надо», — взвизгивал Саша.
Многие болели постоянным страхом побоев и смерти. Некоторым, как Елизару Титову, приходилось лечиться от страха в доме для душевнобольных.
«Играю вчера в клубе», — сконфуженно рассказывал Петр. «Чувствую, в затылок давит, в спине холодно». Оглянулся, стоит в углу высокий мужчина и смотрит на меня, как будто вершками меряет. «Не могу играть». Встал из-за стола, вижу, он тоже двигается в углу. Я задним ходом, да бегом по лестнице, на двор, на улицу. А дальше не могу идти, не могу. Все кажется, что он сзади шагает. Крикнул извозчика. Еду. Сижу боком, оглядываюсь назад. Вдруг он откуда-то появился впереди и шагает через улицу, прямо перед лошадью. Может, это и не он, да уж тут не думаешь. Как я закричу? Он остановился, а я из пролетки прыгнул, да бегом. Извозчик за мной. Ну и бежал я, черт возьми.
«Бывает», — улыбаясь, сказал Грохотов. «Я этак спрятался однажды во двор, а там еще страшнее. Так я на крышу залез и до рассвета дня сидел за трубой. Человек человека должен опасаться. Закон природы».
Красавин пришел однажды бледный, потный. Глаза его остановились. Он сдавил себе виски и тихо угрюмо сообщил.
«Ну, за мной пошли».
«Кто?»
«Ходит вообще».
Соловьев попробовал успокоить его.
«Все люди ходят, Гаврилушка».
«Я по шагам слышу за мной».
И более 2 недель Евсей не видел Красавина.
Шпионы относились к Климкову добродушно, и если порой смеялись над ним, этот смех не оскорблял Евсея. Когда же он сам огорчался своими ошибками, они утешали его.
«Привыкнешь, пройдет».
Он плохо понимал, когда шпионы занимаются своими делами. Ему казалось, что большую часть дня они проводят в трактирах, а на разведке посылают таких скромных людей, как он. Ему было известно, что сзади всех, кого он знает, стоят еще другие шпионы, отчаянные и бесстрашные люди. Они вертятся среди революционеров, их называют провокаторами. Они-то и работают больше всех, они и направляют всю работу. Их мало, начальство очень ценит таких людей, а уличные шпионы единодушно не любят их за гордость и завидуют им. Однажды Грохотов указал Евсею на одного из таких людей.
«Глядите, Климков».
По тротуару шел высокий плотный мужчина с белокурыми волосами. Волосы он зачесал назад, они красиво падали из-под шляпы на плечи. Лицо у него было большое, благородное, с пышными усами. Одетый солидно, он оставлял впечатление важного, сытного барина.
«Вот какой!» — с гордостью сказал Грохотов. «Хорош?
Гвардия наша, да. 12 человек бомбистов выдал, сам с ними бомбы готовил. Хотели министра взорвать. Сам их всему научил и выдал. Ловко?»
«Да», — сказал Евсей, удивленный солидностью этого человека.
«Вот они какие, настоящие-то», — говорил Грохотов. «Он сам в министры годится. Имеет фигуру и лицо. А мы что, голодного барина нищий народ?»
Готовый служить всем и каждому за добрый взгляд и ласковое слово, Климков покорно бегал по городу. Следил, расспрашивал, доносил. И если угождал, то искренне радовался. Работал он много, сильно уставал. Думать ему было некогда.
Серьезный Маклаков казался Евсею лучше, чище всех людей, каких он видел до этой поры. Его всегда хотелось о чем-то спросить, хотелось что-то рассказать ему о себе. Такое привлекательное лицо было у этого молодого шпиона. Иногда он спрашивал: «Тимофей Васильевич, а революционеры сколько получают в месяц?» Светлые глаза Маклакова покрывались легкой тенью.
«Вздор ты говоришь», — негромко, но сердито отвечал он.